Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Вот наступают дни, говорит Господь Бог через пророка Амоса еще в Ветхом Завете, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Похоже, что мы с вами, дорогие радиослушатели, переживаем именно это время. То, чем телесная пища является для поддержания наших сил, тем и чтение Писания для души. Оно есть духовная пища, которая укрепляет ум и делает душу сильной, твердой и мудрой, не позволяя ей увлекаться неразумными страстями. Напротив, еще облегчая полет ее и вознося ее, как говорит Златоуст, на самое небо. Сегодня в нашей программе Евангелие от Марка, главы 1 и 2, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу священник Александр Живнирович чтением бесед на Евангелие от Марка митрополита Антония Суржского. Затем мы прочтем ряд отрывков из сочинений святителя сербского Николая Велимировича «Мысли о добре и зле». И в завершение программы вы услышите избранные письма святителя сербского Николая Велимировича своим друзьям. Евангелие от Марка, главы 1 и 2, читает игумен Валерий Ларичев.
От Марка святое благовествование. Глава 1. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Как написано у пророков: «Вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед. И проповедовал, говоря: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: «Ты Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Немедленно после того Дух ведет его в пустыню, и был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: «Покайтесь и веруйте в Евангелие». Проходя же близ моря Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они, тотчас оставив свои сети, последовали за ним. И, пройдя оттуда немного, он увидел Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, также в лодке, починивающих сети. И тотчас призвал их, и они, оставив отца своего Зеведея, в лодке с работниками последовали за ним. И приходят к Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святый Божий». Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: «Что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевается властью, и они повинуются ему?» И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему о ней. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям. И он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Симон и бывшие с ним пошли за ним, и, найдя его, говорят ему: «Все ищут тебя». Он говорит им: «Пойдем в ближние селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел». И он проповедовал в синагогах их по всей Галилее и изгонял бесов. Приходит к нему прокаженный, и, умоляя его и падая пред ним на колени, говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: «Хочу, очистись». После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. И, посмотрев на него строго, тотчас отослал его и сказал ему: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди покажись священнику и принеси за очищение твое, что повелел Моисей во свидетельство им». А он, выйдя, начал провозглашать и рассказывать о происшедшем, так что Иисус не мог уже явно войти в город, но находился вне, в местах пустынных, и приходили к нему отовсюду. Глава вторая. Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И, не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: «Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют в себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел пред всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видели». И вышел Иисус опять к морю, и весь народ пошел к нему, и он учил их. Проходя, увидел он Левия Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: «Следуй за мною». И он, встав, последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме его, возлежали с ним и ученики его, и многие мытари и грешники, ибо много их было, и они следовали за ним. Книжники и фарисеи, увидев, что он ест с мытарями и грешниками, говорили ученикам его: как это он ест и пьет с мытарями и грешниками. Услышав сие, Иисус говорит им: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Ученики Иоанновы и фарисейские постились, приходят к нему и говорят: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется от них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые». И случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья. И фарисеи сказали ему: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать». Он сказал им: «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывший с ним? Как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал бывшим с ним? И сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы».
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы начинаем чтение бесед митрополита Антония Суржского на Евангелие от Марка. У микрофона священник Александр Живнирович.
Мы начинаем серию бесед о Евангелии от Марка. Можно поставить вопрос, почему я выбрал именно это Евангелие? Выбрал я его по очень личной причине. Я стал верующим, встретившись именно с этим Евангелием. И это не случайно. Если бы я взялся читать Евангелие от Матфея, которое было обращено к иудеям, верующим евреям того времени, или Евангелие от Иоанна, которое очень глубоко погружено и в философскую, и богословскую мысль, я, вероятно, не понял бы их. Мне было 14 лет. А Евангелие от Марка было написано учеником апостола Петра именно для таких молодых людей, молодых дикарей, каким я был в то время. Написано для того, чтобы дать представление об учении Христа и о его личности тем молодым людям, которым больше всего это было нужно. И поэтому я выбрал сейчас это Евангелие. Оно написано коротко, сильно, и, надеюсь, дойдет до души других людей, так же, как оно перевернуло мою душу и преобразило мою жизнь. Раньше, чем приступить к самому Евангелию, я хочу, во-первых, сказать кое-что о евангелисте Марке, потому что прежде чем беседовать с живым человеком, конечно, хочется узнать, кто он, что он говорит, почему его слушают. А во-вторых, сказать, как читать Евангелие и как его изучать сообща. Евангелие от Марка является насколько известно, самым ранним из четырех Евангелий и было, по всей вероятности, написано в Риме около 70-го года по Рождестве Христовом. Писалось оно для христиан из язычников. Это видно из того, что в нем мало ссылок на еврейский закон и на Ветхий Завет, зато даются пояснения о значении еврейских слов и обычаев. Слог евангелиста Марка замечательно живой и выразительный. У него, например, часто встречаются выражения «тотчас» или «немедленно». Интересно заметить массу мелких деталей, сообщенных этим евангелистом. Это ясно показывает, что Марк получал сведения из первых рук, от очевидца, по всей вероятности, от апостола Петра. Трудно допустить, что можно было сочинить такой детальный, трезвый, чистосердечный рассказ. Он носит на себе печать правдивости, в чем все больше и больше убеждаешься по мере изучения его. Хочу сказать и о том, как читать Евангелие. Очень важно, приступая к делу, знать как можно лучше, как это дело выполнить. Сначала укажу, как читать Евангелие по возможности в одиночку, самостоятельно. А затем попробую указать способ дискуссии и изучения Евангелия в группе. Первое условие для извлечения действительной пользы от последовательного чтения Евангелия – это, конечно, честное отношение к делу. То есть, надо к нему приступить с такой же честностью и добросовестностью, с какой человек приступает к изучению какой-либо науки, без предвзятых взглядов, стараясь понять, о чем идет речь, что тут сказано, и только потом отозваться на то, что было услышано или прочитано. Необходимо поэтому приступить к чтению Евангелия с единственным желанием – открыть истину. Понять, что там сказано. И, во-вторых, относиться к этому занятию столь же серьезно и добросовестно, как должно относиться ко всякому научному делу. Читая Евангелие так, с честностью, с открытостью, непредвзято, мы непременно натыкаемся на различные места, которые по-разному отзываются в нашей душе. Некоторые места остаются непонятными, чуждыми. Мы можем их принять к сведению и пройти мимо, читать дальше, ожидая момента, когда мы дорастем до того, чтобы их лучше понять. Другие места у нас могут вызвать отказ. Я не согласен с этим, я не могу этого принять. Надо и это принять к сведению. Значит, я не созвучен Евангелию в каком-то отношении. И, наконец, будут такие места, на которые я смогу отозваться всем сердцем, всей душой, от которых заволнуется все мое нутро, места, которые мне покажутся такими прекрасными, такими значительными, о которых хочется сказать: «Боже, как это хорошо!» Знайте, что если такое место есть, то это говорит о том, что вы и Бог единодушны, что, вчитываясь в это место, вы вчитались в глубины Божьи, вы познали Бога, вы знаете, каковы Его мысли и каковы Его чувства, каково Его отношение к тем или иным предметам. Но одновременно вы обнаружили какую-то глубину в себе, о которой не имели никакого представления. Это глубина, в которой мы и Бог заодно. Мы друг друга понимаем. Мы друг друга любим. Мы друг другу созвучны. Мы одновременно и себя открыли по-новому. И Бога начинаем знать и понимать. Вот первое условие для чтения Евангелия. Готовность честно, открыто, без страха отозваться на что бы то ни было, что дойдет до нашего сознания, что зажжет нашу душу радостью, восторгом и побудит нас не только созерцать красоту, а осуществлять то, что мы обнаружили в Боге, в себе, через Евангелие. Далее, чтобы какую-то пользу получить от чтения Евангелия, нужна выдержка и последовательность. Тот, кто прочтет отрывок и решит: «Этот отрывок ничего не сказал мне, он до меня не дошел, стоит ли вообще читать?» никогда не дойдет до того места, где зазвучат слова из сердца Божия в его собственное сердце. Надо быть готовым, как я сказал в начале, к тому, что некоторые места окажутся нам чуждыми, некоторые заденут нас как-то болезненно, и лишь немногие дойдут до нас глубоко. Но, вчитываясь в Евангелие, вдумываясь в то, что мы слышали, как бы мы ни отнеслись к этому, мы постепенно вспахиваем свою душу к новому пониманию. Есть место в Евангелии, где сказано, что когда сеятель бросает семя на землю, то одно падает на дорогу, другое в кусты придорожные, какое-то на каменную почву и, наконец, некоторое на добрую почву, способную принести плод. Каждый из нас является в настоящий момент либо тем, либо другим, либо каменной дорогой, либо такой почвой, которая может принять Евангелие. И поэтому, если сегодня ничего не получилось от чтения, если все проходило мимо, если была рассеянность, если была неспособность глубоко вчитаться, вчитайся завтра, вчитайся послезавтра. В какой-то момент вдруг окажется, что на самом деле семя упало на добрую почву, но упало в такую глубину, которая еще не позволяет тебе заметить, как прорастет травинка. Лишь спустя какое-то время ты увидишь, что то, что тебе казалось чуждым, непонятным, вдруг начинает прорастать. Зеленеет лук, начинает подниматься жатва. Это первое. Второе. Надо вникать в смысл Евангелия. То есть удостовериться в том, что когда ты его читаешь, ты понимаешь то, что сказано. Если что-то непонятно, если, например, слова чуждые, устарелые, надо самому задуматься или посмотреть в словарь, или кого-то спросить, лишь бы только установить точное значение этих слов. Потому что от того, как глубоко ты понимаешь слово, зависит, доходит ли оно до тебя глубоко или воспринимается поверхностно. Надо читать Евангелие регулярно. Лучше всего читать его утром, когда мысли еще не рассеяны, но начинать читать Евангелие надо, не просто взяв книгу, сев и ожидая, что ты сразу откроешься ему. Надо стать перед Богом и сказать: «Господи, я сейчас буду читать Евангелие, в котором рассказывается о жизни Спасителя нашего, Иисуса Христа. Каждое его слово — это слово из вечности. Это Божие слово, обращенное ко мне лично. Благослови меня. Помоги мне умом открыться, сердцем быть чутким. Помоги быть бесстрашным, потому что я непременно набреду на такие места, которые будут требовать перемены моей жизни, перемены моего отношения к людям, к себе самому, и я устрашусь этой перемены. Помоги мне стать мужественным, дерзновенным, но и мудрым». И, наконец, Евангелие надо, конечно, читать не торопясь. И хорошую книгу читаешь не торопясь, и друга своего слушаешь внимательно, не ожидая, чтобы он кончил говорить и ушел. Также надо относиться и к Спасителю Христу, который теперь стоит перед тобой и с тобой лично говорит, делится с тобой своими мыслями, чувствами. Он тебя зовет к новой жизни, которую он знает опытно и которая является вечной жизнью уже теперь, во времени и на земле. Читать надо неспешно. Неважно, прочтешь ли ты отрывок большой или маленький, займет ли это много времени или мало. Когда мы читаем, например, стихи или увлекающую нас книгу, как мы медленно по ней идем, как мы вслушиваемся в каждое слово, как мы слышим ритм и звучность стихов. Так надо читать Евангелие. Говорит Бог. Неужели мы Ему скажем: «Говори скорее, потому что у меня другие дела»? Нет, побудь с Богом. И раньше, чем отойти, раньше, чем вернуться к обычному делу, остановись. Не читай больше, не думай больше ни о чем, а сядь и помолчи. Помолчи хоть 5 минут, помолчи в тишине. Вслушайся в ту тишину, которая заполняет твою комнату, которая уже заполняет, может быть, твой ум и душу. Вслушайся, а потом встань и скажи: «Господи, благослови меня теперь войти в новый день, который до этого никогда не существовал, который, как белоснежная равнина, лежит передо мной. Дай мне вступить в эту равнину и проложить след, который не был бы кривой, недостойный ни меня, ни тебя. Благослови меня». Ночью я спал, как будто бы был мертв, а теперь словно воскрес и вступаю в новую жизнь. И сказав это, иди в жизнь. Я сказал о том, что для меня значило Евангелие, когда впервые я его прочел, и какие плоды оно принесло в моей душе. Конечно, я не оказался способным жить достойно Евангелия, но вдохновляться им, ликовать о нем, считать, что это самая добрая, замечательная, дивная вещь, которую я когда-либо читал в своей жизни, я могу. Теперь я хочу перейти к тому, как читать Евангелие сообща. И первый вопрос – надо ли читать Евангелие сообща? Зачем нам вместе читать то, что относится ко мне так лично? Бог ведь говорит мне лично. Да, но Он говорит лично и всем другим, которые в Него верят, и которые читают Евангелие или слышат Его. Евангелие говорит не только обо мне или для меня, но и обо всех. Каждый из нас может воспринять тот евангельский текст, одни и те же слова, с равным вдохновением, но с более или менее глубоким пониманием. И поэтому надо вчитываться в Евангелие в одиночку, надо вдумываться, вживаться в него, как говорил святой Феофан Затворник, вчувствоваться в него, надо начать жить согласно ему. Но вместе с тем надо помнить, что Евангелие дано всем, и что каждый из нас, вслушиваясь, вдумываясь, вчитываясь, живя Евангелием, может понимать его с новой и с новой глубиной. Поэтому очень важно, чтобы где только есть такая возможность, люди собирались маленькими группами, читали Евангелие вместе и делились своим опытом понимания его. Я уже сказал, что надо предварительно тот или другой отрывок самому прочесть и прочувствовать. Но вместе с тем необходимо и делиться этим опытом. Не для того, чтобы обогатить свой ум, а потому, что когда ты делишься тем, что является для тебя самым драгоценным, самым святым, животворящим, ты совершаешь дело любви. А все Евангелие от начала до конца говорит о любви, о том, как нас любит Бог и как мы должны любить друг друга и Его. Поэтому надо собираться небольшими группами, по 4-8 человек, предварительно уже прочтя определенный отрывок, помолиться вместе, помолчать, как бы вмолчаться в собственную тишину или в ту тишину, которая составляет совместное молчание. молчать достаточно долго, чтобы молчание нас глубоко проникло, и потом прочесть этот отрывок. Негромко, внимательно, без драматичности, трезво, зная, что мы никогда не сможем слова Христовы произнести так, как Он их произносил. И потому читать сдержанно, благоговейно. После этого помолчать немного, ожидая, пока кто-нибудь захочет что-то сказать. Надо дать время каждому отозваться. Тот, кто руководит этим собранием, должен быть готов, если никто сразу не отзовется, поставить какой-нибудь вопрос. Именно не давать ответ на те вопросы, которые, как ему кажется, зародились в душах других людей, а поставить вопрос, который зародился в его душе. Вот я прочел отрывок. Я недоумеваю, как может быть, что Христос заповедает нам любить наших врагов и при этом говорит, что мы должны быть готовы оставить самых дорогих людей для того, чтобы последовать за Ним. Много таких мест есть, которые будут вызывать недоумение. И затем ждать. Может, кто-нибудь, у кого есть опыт, или кто продумал это, или прочел нечто на эту тему, сможет отозваться и сказать: «Знаешь, я, может, не все понимаю, но вот как я понимаю этот отрывок, вот как мне его объясняли, вот как его объясняет тот или другой духовный писатель». И так можно вместе вчитываться в Евангелие, помогая друг другу понять прочитанное, но также, в конечном итоге, поддерживая друг в друге решимость и готовность не только умом понимать, не только сердцем отзываться, но и всей волей укрепляться в решимости жить согласно Евангелию, согласно тому, что каждому лично и всем нам вместе стало понятно в нем. Вот если так приступить к чтению Евангелия сообща, то, как говорится в Писании, «брат братом укрепляемый, как гора Сион, не подвигнется вовек». Поддержка единомышленников, поддержка друзей, поддержка людей, которые на одном с тобой пути в Царство Божие, может оказать большую помощь, и от нее не надо отказываться. Значит, нужно вчитываться в Евангелие в одиночку и с любовью делиться с другими своим пониманием. И из этого общения черпать силы жить.
Вы слушали чтение бесед митрополита Антония Сурожского на Евангелие от Марка. В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию отрывки из сочинения сербского святителя Николая Велимировича «Мысли о добре и зле». У микрофона Александр Андрианов. Николай Велимирович, епископ Охридский и Жичский, собрав мудрость евангельскую, изложил ее в виде дневника, который впервые был издан в 1923 году под названием «Мысли о добре и зле». Эти размышления о сути вещей, о том, каким должно быть отношение человека к Богу, к себе самому, к ближним, к природе, о том, что все окружающее нас окутано тайной, проникнуть в которую человеческому разуму не под силу, не зная об этой истине, люди блуждают по жизни, как по пустыне, не имея ориентиров и постоянно сбиваясь с пути. Когда же глаза наши закроются навсегда, и из мира земного мы перенесемся в мир небесный, многие тайны откроются нам, но тогда уже будет поздно. Потому владыка Николай, будучи тонким, подобно святому Савве Сербскому, знатоком человеческой души и евангельской истины, постарался собрать в одной книге и предложить нам для нашего спасения эти ориентиры на пути к Богу. Все, что написано владыкой Николаем, написано по вдохновению Духа Святого. Каждая мысль представляет собой духовное сокровище. Мысли эти должно запоминать, слагать в сердце своем, исследовать им каждый день. Только так они смогут послужить нашему спасению. Мысли о добре и зле. Душа и плоть. Время — птица, украшающая тебя пестрыми перьями, но когда-то она улетит и унесет их. И если твоя душа слишком привяжется к перьям, как же безобразна будет ее нагота. Молчание. О трех предметах не спеши рассуждать. О Боге, пока не утвердишься в вере, о чужих грехах, пока не вспомнишь о своих, и о грядущем дне, пока не увидишь рассвета. Великий человек. Невозможно стать великим до тех пор, пока не начнешь считать себя мертвым. Невозможно стать великим до тех пор, пока боишься чего-то больше Бога, пока любишь кого-то больше Бога и пока не станешь видеть свою смерть в прошлом, а не в грядущем. Слабость. Преступление – всегда слабость. Преступник – трус, а не герой. Потому всегда смотри на своего обидчика, как на более слабого. Как не станешь мстить малому ребенку, так же не мсти никому ни за какую обиду, ибо она рождается не от зла, но от слабости. Так ты сохранишь свою силу и будешь подобен спокойному морю, которая никогда не выйдет из берегов, чтобы утопить безрассудного, бросающего в него камень. Диалог. Искренний вопрос ученого к природе мог бы быть таким. Природа, скажи мне, кто ты, чтобы я понял, кто я? Искренний вопрос историка к истории мог бы быть таким. История, скажи мне, кто ты, чтобы я понял, кто я? Искренний вопрос священника к Богу мог бы быть таким. Господи, скажи мне, кто ты, чтобы я понял, кто я? Безошибочный ответ на все три вопроса мог бы быть таким. Человек, найди меня в себе. Исчезновение. Великим станешь тогда, когда мысленно превратишь себя в ничто, когда духом своим поднимешься к духу бескрайному и бесконечному и посмотришь на себя с той высоты так же объективно, как смотришь на все, что окружает тебя. Когда с той высоты посмотришь на себя, как на мертвеца, как на прах, когда сроднишься с бессмертием и жизнью вечной, тогда тебе откроются бессилие и тщета смерти. Увидишь саму смерть в прошлом без настоящего и будущего. Тогда смерть, непрестанно грозящая разлучить тебя с твоим телом, будет для тебя не страшнее ветра, уносящего твою шляпу, ибо тогда ты узнаешь, что душа твоя может жить без тела, как голова без шляпы. Добродетель. Всякая добродетель рождает жертвенность. Совершенная добродетель рождает полное самоотречение. Высшая добродетель, любовь, рождает совершенное самоотречение. Жертвенность вырастает в самоотречение, самоотречение прорастает в жизнь вечную. Через длительное мы познаем краткое, через краткое – длительное. Через долгие годы труда, досады и себелюбия мы познаем временность, через краткие мгновения добродетели – неизмеримую вечность. Кубок наслаждений. Если бы тебе предложили золотой кубок с лучшим в мире вином, сказав «пей, но знай, на дне скорпион», ты бы стал пить. На дне всякого кубка земных наслаждений таится скорпион, да и кубки эти так неглубоки, что скорпион всегда близ ваших губ. Смерть. Среди безмолвия неба и земли ожесточенно спорят земные мудрецы, что есть материя и что есть дух. А смерть, восседая на гробах, утверждает, материя есть тесто, дух – закваска, вы – хлебы, а я – гость. Вы слушали отрывки из сочинения сербского святителя Николая Велимировича «Мысли о добре и зле». Завтра мы продолжим это чтение. В завершение программы слушайте избранные письма святителя Николая Сербского к друзьям. У микрофона Александр Андрианов. Рабочему на его вопрос: что такое духовная жизнь? Духовная жизнь и есть настоящая жизнь. Все остальное вещественно. Вещество есть и наше тело, земля, взятая от земли. Земля, вода, огонь и воздух – это четыре стихии, из которых сотворено тело человека. Сотворено оно так искусно, так чудно, что ни высказать, ни описать невозможно. Но все же тело – только вещество, не жизнь. Повозка – не путник, клетка – не птица. Что же такое жизнь? В Священном Писании это ясно объяснено на первой странице. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдохнул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Понимаешь ли ты значение слов «посредственно» и «непосредственно»? Посредственно, то есть из земли, сотворил Бог тело, а непосредственно из себя вдохнул дух жизни. Так стал человек живой душой. Итак, человек, хотя и вещественен, но вещество с живым духом, непосредственно полученным от Творца. Этим самым живым духом человек находится в связи с самим Создателем и со всем небесным духовным миром, находящимся около Создателя. Малый пламень, общий с вечным божественным пламенем. И хотя телом мы ползаем по земле с насекомыми, этим пламенем мы связаны с небом и вечностью. Душа, живая в теле, постоянно поддерживаемая и оживляемая живым божественным духом, и есть жизнь человеческая. Говоря реально, духовная жизнь есть непрестанный труд, направленный на то, чтобы удостоиться получить этот божественный дух. Для чего должны мы трудиться приобрести его? потому что это нам даровано самим Создателем. Никто из нас не покупал и ничего за него не платил, но был он дарован вечной любовью. За дар не платится ничем. Дар и есть дар. Но тот, кто получил такой драгоценный дар, как жизнь, должен показать себя достойным этого дара. Как ответим Богу любовью на его любовь? Как покажем себя достойными этого божественного дара? В этом и состоит великая наука, называемая духовной наукой. Эта наука выше всех наук, как и живой Дух Божий выше всего. Эта наука не человеческая, но от самого Святого Духа Божия. Дарователь этого драгоценного дара сам научил людей, как удостоиться этого дара. Если хочешь проникнуть в эту сладкую и светлую науку, да будет благословенно желание твое. Мир тебе и радость от Господа. Учащемуся юноше о значении слов «поступайте осторожно, дорожа временем, потому что дни лукавы». «Дорожа временем» — так гласят слова отца нашего апостола Павла. Спрашиваешь, что означают слова «дорожа временем»? Блаженный Иероним объясняет это так. Когда употребляем время на добрые дела, тогда мы им дорожим. Блаженный Феофан Затворник говорит, «Обращайте время на пользу себе для своих вечных целей». Слова Божии апостола – имеют то же значение, как и слова Божии «торгуйте, пока я вернусь». А когда вернется Он, то есть когда Христос снова придет судить мир, спросит нас, как торговали мы данными нам талантами, как употребляли мы время своей жизни, платили ли мы дешевым за дорогое, как Иаков, или дорогим за дешевое, как Исав, поддались ли соблазнам сего приходящего века и продали душу свою за сладкие горечи земные, или отдали все за душу свою? Поэтому исполняй заповеди Христова всякий день, при всяком удобном случае. Этим ты будешь дорожить днями, выкупать дни, дарованные тебе от Бога. Плати мелким, чтобы получить крупным. Поработай подённо немного, чтобы царствовать вечно, ибо Сотворитель наш обещал нам вечное царствование в вечной жизни. Если даже кто и в темницу посажен, пусть не ленится и не говорит, я не в состоянии что-либо делать. Пусть кается и молится Богу во мраке тюремном, и это зачтет ему Бог, как и тем, кто богатством своим строит церкви. Сотворитель наш видит все обстоятельства и ждет от каждого человека, чтобы сделал он, что может, согласно обстоятельствам. Весь круг каждого дня да послужит душе твоей. Исполни его дыханием Духа Божия на себя, который подвигнет на все доброе. Если не сделаешь этого, день тебя скомкает, как тряпку, и отойдет торопливо. Подобно бурному потоку, который неловкие не умеют повернуть на свою мельницу, но пускают его вниз в обрыв, так и время нашей жизни здесь, на земле. Разумных спасает и поднимает на крыльях, а безумных валит и катит в пропасть. Одним служит, над другим господствует. Свет Христов да просветит тебя. Вы слушали избранные письма к друзьям святителя Николая Сербского.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ-диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.